Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Американский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Михаила Ходорковского переводят в одиночную камеру. «Единая Россия против изменений Конституции». Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, но отдает предпочтение дипломатии. Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии в Читинской области, в ближайшее время будет переведен в одиночную камеру. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Таким образом, по его словам, будет обеспечена безопасность Ходорковского. На днях экс-главу ЮКОСа ранил ножом один из заключенных. Думская фракция «Единая Россия» выступает против внесения изменений в Конституцию, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил сегодня лидер фракции, имеющий конституционное большинство в Думе, спикер Нижней палаты Борис Грызлов. Однако, по его словам, предложение провести референдум о возможности третьего президентского срока для Путина будет рассмотрено депутатами, если поступит в Думу. С инициативой проведения референдума уже выступила одна из общественных организаций Северной Осетии. Военный суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы условно курсанта Челябинского авиационного училища Александра Курлаева за избиение однокурсника. Младший сержант Курлаев лишен воинского звания и права занимать в течение года командные должности. Потерпевший курсант Александр Ермаков после избиения был признан негодным к летной работе и уволен из вооруженных сил. Он намерен обжаловать приговор как слишком мягкий и добиться компенсации морального ущерба. Юлия Тимошенко заявила, что, по ее сведениям, пропрезидентская партия «Наша Украина» ведет переговоры о создании правящей коалиции с партией регионов Виктора Януковича. На пресс-конференции в Киеве Тимошенко сказала:
«Уже запущена программа по дискредитации переговоров между демократическими силами. И те же самые люди теперь работают над тем, чтобы объявить о создании так называемой широкой коалиции между партией регионов и блоком «Наша Украина».
Зробити реальністю».
По словам Тимошенко, она готова поддержать Виктора Ющенко на следующих президентских выборах, но только при условии создания оранжевой коалиции, в которую войдут ее блок «Наша Украина» и социалисты. В противном случае Тимошенко угрожает уйти в оппозицию. Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Заявив об этом сегодня в Вашингтоне, Буш, однако, подчеркнул, что и отдает приоритет дипломатии. Сегодня же Россия в очередной раз повторила, что считает нецелесообразным вводить санкции против Ирана. В Москве проходит совещание, на котором представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают вопрос о дальнейших действиях в отношении Ирана. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
В ходе совещания в Иерусалиме с участием руководителей силовых ведомств и представителей МИД глава правительства Эхуд Ольмерт объявил о том, что палестинское правительство ответственно за теракт в Тель-Авиве, где погибли 9 человек. Ольмерт не принял рекомендации оборонного ведомства о проведении широкомасштабных военных действий против палестинской автономии. Напомню, что представители Хамас, и в том числе и члены правительства, попытались оправдать теракт на старом Тель-Авивском автовокзале как акт самообороны палестинцев. Ольмерт утвердил предложение министра иностранных дел Ципи Ливни о лишении гражданства и статуса жителя, членов правительства и депутатов парламента палестинской автономии, имеющих израильское гражданство. Вместе с влиятельным активистом Хамас Махмудом Абутиром таких всего 3. Также сообщается о том, что на совещании было принято решение об активизации военных операций на оккупированных территориях. Обычно это означает массовые аресты активистов радикальных палестинских группировок и точечные ликвидации главарей террора. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Положение на юге Румынии критическое. Уровень воды в Дунае продолжает подниматься. Вода прорвала возведенные в последние дни заграждения. Затоплено 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Тысячи людей эвакуированы. Вода в Дунае продолжает пребывать и в соседней Болгарии. Спада воды не ожидается в этих странах и в среду, хотя в Сербии паводок постепенно пойдет на убыль. В Сан-Франциско отметили столетнюю годовщину катастрофического землетрясения, унесшего жизни тысячи людей. С подробностями Владимир Морозов.
100 лет назад в своих отчетах власти Сан-Франциско сильно занизили число жертв. По официальным данным погибли 3000 человек. Подозревают, что эта цифра была вдвое больше. Разрушенные газопроводные линии вызвали пожар, который бушевал несколько дней. Поврежденные водопроводные линии сделали пожарных беспомощными. Насколько возможно повторение стихийного бедствия сегодня? Говорит сотрудник городского управления Мэри Бек. В конце 1960-х годов в регионе начались небольшие землетрясения. То же самое происходило за десятки лет до катастрофы 1906 года. Вопрос в том, где будет эпицентр. Опубликованное на днях исследование показывает, что повторение равного по силе землетрясения может сегодня привести к гибели более 3000 человек и разрушению 90 тысяч зданий. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане, подчиняясь распоряжению властей. Месяц назад власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи в Узбекистане, и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету, заболел рабочий в центральной провинции Хубэй. Состояние больного очень тяжелое. Из 17 заболевших в Китае птичьим гриппом 11 скончались, а первом случае смерти было сообщено в ноябре прошлого года. Суд в Баку приговорил к длительным тюремным срокам лидера экстремистской группировки Джамаат Аль-Мувахидун и 5 его соратников, арестованных в прошлом году. Их признали виновными в подготовке терактов, хранении взрывчатки, использовании поддельных паспортов и покушении на представителей власти. По данным следствия, арестованные планировали убийство азербайджанских официальных лиц и теракты у ряда иностранных посольств в Баку. В Греции властям удалось выйти на след контрабандистов, вывозивших из страны предметы древнего искусства. Обширная коллекция древности была обнаружена на отдаленном островке в Эгейском море. Во время обыска на вилле были обнаружены десятки предметов, начиная от ионических и коринфских колонн и мраморных статуй и кончая византийскими иконами.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение. Евангелие от Иуды как литературное произведение. Путеводитель по будущему в футурологическом выпуске журнала «Тайм». Песня недели. Фильм «Лиз Мермин. Академия красоты в Кабуле». Гость американского часа – попечитель калифорнийской школы матадоров Эльмана Коста. Репортаж «Токийский фестиваль в Нью-Йорке».
Jesus wouldn't mind that I was here with you. I have no thought at all about my own reward. I really didn't come here on my own accord. Just don't say I'm damned for all time.
Чтобы понять, какой ажиотаж в Америке вызвала публикация Евангелия от Иуды, надо хорошо понимать всю важность библейских студий в стране, где существует могучая и повсеместная протестантская традиция интерпретации Священного Писания. Пожалуй, нет такого места в Америке, включая, разумеется, Белый дом, где бы не изучали Библию с жаром, пылом и недюжиной эрудицией. Впервые я понял, как это важно для американцев, когда несколько лет назад читал лекцию в одном университете на Среднем Западе. По странному случаю, моими хозяевами оказалась не славистская, а классическая кафедра. Самый симпатичный из профессоров был преподавателем древнегреческого и, как это бывает в здешней академии, стойким марксистом. Зная, каким пренебрежением страдают американцы, когда дело доходит до изучения иностранных языков, я сочувствием спросил профессора, сколько студентов учатся на его курсе. Я думал, 2. Оказалось, 100 студентов. Представьте себе 100 студентов, которые отложили более прагматические заботы ради древнегреческих спряжений. Вот бы обрадовался чеховский человек в футляре, который преподавал тот же язык ненавидящим его гимназистам. Объясняется этот чисто американский феномен, конечно, тем, что этот самый университет находился посредине так называемого Bible Belt, библейского пояса, края, известного своим глубоко верующим протестантским населением. Выходцы из таких семей с детства мечтают прочесть Евангелие в том виде, в котором они до нас дошли, то есть по-гречески. Теперь, надеюсь, понятно, что сенсационная публикация, тщательно приуроченная к пасхальным праздникам, аукнулась во всех без исключения органах СМИ. При этом надо сказать, что сама по себе трактовка Иуды как верного ученика Иисуса не должна казаться чем-то небывалым. Во всяком случае, русским читателям, знающим повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот», предполагающую подобную, обеляющую интерпретацию самого одиозного библейского персонажа. Другое дело, что теперь мы имеем дело с куда более древним источником. Только что опубликованная рукопись должна быть прочитана в контексте тех 100 апокрифических Евангелий, которые в той или иной степени сохранности дошли до нас. Большой знаток и ценитель этих свидетельств Борхес писал о них.
Читая их, мы чудом возвращаемся к первым векам нашей эры, когда религия воплощала страсть. Вместе с каноническими книгами Нового Завета эти забытые на многие века и воскрешенные сегодня апокрифы – самые древние орудия христианской веры.
Вопрос о том, как отразится на ней публикация Нового Евангелия, несомненно, вызовет бурные и долгие дискуссии у богословов. Но есть тут и иной, интересовавший того же Борхеса аспект, доступный пониманию широкой публики. Это литературная точка зрения. Обычно считалось, что гностические Евангелия, не попавшие в Новый Завет, значительно уступают каноническим и по своим художественным достоинствам. Об этом убедительно писали многие библеисты. Относится ли это к Евангелию от Иуды? Ведь, помимо всего прочего, критики получили в свое распоряжение важный литературный памятник. И в таком качестве эта книга среди книг тоже заслуживает оценки. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Если говорить о новой находке историков как о книге, то начать стоит с ее истории, которая берет начало во втором веке нашей эры и заканчивается 16-летним пребыванием в несгораемом шкафу банка городка Хиксвилль, штат Нью-Йорк. Манускрипт этот, папирус, написанный на коптском языке, нашли 30 лет назад, а перевели на английский и опубликовали только сейчас. От других гностических Евангелий, найденных впервые тоже недавно, всего 60 лет назад, Евангелие от Иуды отличается экстремальной агрессивностью ереси. Во всяком случае, по мнению известного критика Адама Гопника. Текст, который не является Евангелием в прямом смысле, начинается в канун Тайной Вечери, когда Иисус, слушая, как его ученики молятся Богу, неожиданно начинает смеяться. Надо заметить, что в этом тексте, в отличие от канонических Евангелий, Иисус вообще довольно много смеется. Из учеников один Иуда не возмущен кощунственным смехом Христа, и потому он единственный получает объяснение.
Высоко над землей, за звездами, находится благословенный мир Барбелла. Стоит пояснить, что Барбелла – имя, которое гностики давали Небесной Матери. Небесная Мать живет в заоблачном мире со своим потомством, включающим доброго, самовозрождающегося Бога. Иисус тоже жил там, но Он не Сын Бога Ветхого Завета, а божественное воплощение Сета, третьего сына Адама. Его миссия на земле – показать тем, в ком еще жива Сетова искра, путь обратно, в благословенный заоблачный мир. Иисус смеялся над молитвой учеников, потому что они молились Богу Ветхого Завета, который враждебен людям и является причиной всех их страданий.
Далее идет скорее сказочно-мифологическое, чем богословское объяснение той миссии, которую Иисус поручает своему проницательному ученику Иуде Искариоту. Чтобы вернуться в Барбелла, Иисус должен умереть. Но он не может совершить самоубийство, он должен быть убитым. И поэтому Иисус просит Иуду выдать его стражникам, чтобы таким образом возложить на них черное дело убийства. Иуда понимает, что после такого поступка его имя будет проклято в веках, и тогда Иисус говорит ему:
«Ты будешь проклят многими поколениями, но ты возвысишься над ними. Подними глаза свои и посмотри на облако и на свет внутри него, и посмотри на звезды вокруг облака. Видишь ту первую, которая ведет их всех? Это твоя звезда».
Критик Адам Гопник обратил внимание на то, что сюжет этого нового гностического Евангелия напоминает конец сказки Сент-Экзюпери «Маленький принц», где змею нужно уговорить ужалить небесного пришельца, чтобы вернуть его назад, на его звезду. И последний образ книги – это тоже одинокая личная звезда, которая светит только Иуде. Это то, что касается сюжета, если тут можно так выразиться. Теперь об идейном содержании. Евангелие от Иуды, пишет Адам Гопник, превращает христианство из религии в мистический культ. И далее.
Убеждая Иуду, Иисус описывает ему довольно-таки бюрократическую организацию заоблачного мира. Он перечисляет сотни зависимых светил, но совершенно не упоминает этических принципов. «Вы не должны возлюбить ближнего своего, вы должны только найти свою звезду. Евангелие от Иуды принципиально противоположно тем Евангелиям, которые в Америке издал Джефферсон. Как известно, из издания, подготовленного третьим президентом, были выкинуты все чудеса и оставлено лишь этическое учение.
Евангелие от Иуды, судя по всему, не пошатнет основы христианства. В нем нет ни новых догматов веры, ни новых аргументов, ни новых свидетельств в защиту интерпретации канона. Это не реформация, а всего лишь древняя ересь. Всплывший из глубин истории папирус вряд ли оттолкнет от христианства и верующих, во всяком случае тех, кого до сих пор ничто другое не оттолкнуло. Тем не менее, само появление новой версии Евангелия во время очередной вспышки религиозного фанатизма кажется символическим. Это напоминает нам, как многое в любом религиозном фундаментализме является созданием человека и его времени. Таким ли уж кощунственным было замечание Борхеса:
«Если бы победил не Рим, а Александрия, в которой процветал гностицизм, то мы бы читали поэмы Данте, написанные не об аде и рае, а о заоблачном мире Барбелло».
И, наконец, последнее. Евангелие от Иуды напомнило нам, какими замечательными литературными памятниками являются канонические Евангелия с их мудрым смешением земного и небесного. Адам Гопник пишет по этому поводу.
Вне зависимости от того, были ли правы Ренан и Джефферсон, считавшие, что Христос жил и умер, или был прав святой Павел, проповедовавший, что Христос жил, умер и воскрес, принятые миром канонические Евангелия рисуют личность Христа сложной и убедительной. Он бывает гневным, нетерпеливым, он неразрывно и болезненно связан со смертными людьми. Его притчи блестяще конкретны и полны понятной человеку болью. Христос канонических Евангелий с его божественным и чудовищным бременем гораздо дороже нам смертным, чем Христос из Евангелия от Иуды, неуязвимый небесный пришелец с нимбом вокруг чела.
Поэтому мне хочется закончить фразой из святого Августина, использованной, кстати сказать, в замечательном афроамериканском спиричуал: «Дайте мне эту добрую старую религию».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Время от времени, обычно раз в декаду, журнал «Тайм», ведущий еженедельник страны и мира, во всяком случае, выходит чуть ли не на всех языках, готовит номер, посвященный предсказуемому будущему. Отборные эксперты составляют предсказания во всех областях жизни. От следующих выборов до моды, которая покорит наших правнуков. Как всегда, такие пророчества больше говорят не столько о будущем, сколько о наших сегодняшних страхах и надеждах. Помнится, в конце XIX века в одном русском утопическом романе обсуждались наряды кухарок и гувернанток XXIII века. Впрочем, именно это и делает футурологию интересной. Она тоже слепок своего времени. Учитывая все эти предупреждения, мы сегодня познакомимся с недавним выпуском журнала «Тайм», который вышел под шапкой «Что дальше?». То есть, что американцев, и не только американцев, ждет в будущем. Вопросы в соответствии с рубриками журнала самые разнообразные – политические, экономические, культурные и прочие. Я попросил Владимира Гадельсмана отправиться в путешествие по этому футурологическому номеру и поделиться вынесенными впечатлениями. Итак, Володя, что нас ждет?
В политической части обсуждается Хиллари Клинтон как возможный кандидат в президенты Америки. Ну, что тут скажешь, она лидирует в списке кандидатов от Демократической партии на пост президента, выборы которого, кстати, пройдут в 2008 году. Хиллари – сенатор штата Нью-Йорк и готовится к переизбранию на эту должность осенью этого года. А в связи с грядущим переизбранием проявляет некоторую политическую активность. Предотвращая атаки ненавистников, которых в стране много, она подружилась с теми республиканцами, которые произносили ее имя почти как ругательство. Она выступила как яростный сторонник антитеррористической программы. Она за увеличение расходов на действия в Ираке. Она собрала 40 миллионов для своего осеннего переизбрания и, по подсчетам наблюдателей, соберет вдвое и втрое больше в последующие за этим 18 месяцев предшествующим выборам президента.
И это при том, что довольно долго Хиллари держалась в тени, не так ли?
Да, тактика последнего года была осторожной, она не выпячивалась. И, скорее всего, большинство не верит в возможность ее избрания в президенты, просто потому что она по разным причинам фигурирует раздражающее. Потому журнальный вывод двояк. Шансов столько же, сколько и никаких. Второе, то есть никаких, подкрепляется тем, что Хиллари слишком серьезный конкурент от республиканцев Джон Маккейн, чья популярность намного выше.
Но при этом большинство нью-йоркских избирателей считает, что она могла бы стать не только прекрасным сенатором, но и президентом. Об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения, проведенного в штате Нью-Йорк.
Да, но Америка это не только и даже не столько Нью-Йорк. Например, что касается женщин-избирателей, то большинство из них также поддерживают госпожу Клинтон. Но есть ведь и представители другого пола, Саша. Time will tell. Поживем, увидим.
Я понял, как вы перевели на журнал Time. Ну а что нам предрекает футурологический выпуск в области культуры?
Есть кое-что об искусстве. Например, большая статья довольно о цифровом кинематографе, который знаменует собой начало нового века кино. И там, кстати, приводится такая цитата Джона Лукаса, автора «Звездных войн», вышедших в 1977 году, уже 30 лет прошло. Спросили, что он думает об обычном способе съемки фильма. Он сказал: «Вы вообще что, до сих пор пользуетесь печатной машинкой? Или вы, может быть, ходите в библиотеку, чтобы найти нужную информацию? Успех вашего бизнеса в достижениях технологии. Почему вы думаете, что в кино дела обстоят иначе?» Ну, вот так он отреагировал. С другой стороны, в цифровом будущем, да уже, впрочем, и в настоящем, форма целиком определяет содержание. Есть такое мнение. Все становится делом техники. Не надо лезть под воду, скажем, чтобы снимать «Титаник». Все происходит в виртуальном пространстве.
Ну что ж, кино ведь всегда развивалось вместе с техникой. От немого к звуковому, от черно-белого к цветному, потом широкоформатное, панорамное и так далее. Без этого не обходился ни Эйзенштейн, ни Чаплин.
Конечно, ну... Я думаю, что режиссер никуда не денется, просто он должен теперь быть многостаночником еще большим, чем был. От него требуется знание технических новшеств, умение ими пользоваться. Вот мне было бы интересно вообразить зрителя будущего. Где он вообще будет? Перед компьютером, перед своим мобильником? Не окажется ли он в один прекрасный день в том пространстве, которое видит, в зазеркалье? Статья, навевающая грустные мысли тем, кому будущее уже не очень интересно, поскольку ограничено, скажем так, внятным биологическим горизонтом, и в то же время навевающая жизнерадостные мысли людям молодым и энергичным. Все же эта статья не предрекает исчезновения кинотеатров. А значит, и ритуал похода в кино останется. Вообще, добрые старые времена будут всегда тем притягательнее, чем с большей скоростью мы от них удаляемся. Тем более, что в киберпространстве накопилось столько, на самом деле, ненависти, злобы и порнографии, что оно должно неизбежно подхватить какой-нибудь СПИД или птичий грипп, не знаю.
Да, да. Тема птичьего гриппа, конечно, тоже присутствует на странице журнала.
О да, несомненно. «А летят перелетные птицы». Помните песню? В течение нескольких следующих месяцев они долетят до берегов Америки. Если объединить СПИД и птичий грипп, то получится, кстати говоря, упомянутая песня пророческой. «Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна». Оттуда, кстати, летят все эти штуки. Америка на страже своих кур. Америка не допустит эпидемии. В качестве примера в статье рассказывается жизнь хозяина его фермы, образцовая ферма. Хозяин ежедневно в 5:30 утра встает, инспектирует птичек, и делает он эту инспекцию 4 раза в день. Дезинфицирует обувь, моет машину, если посещает других фермеров, и до, и после моет машину, и все остальное время советуется непрерывно с ветеринарами, используя электронную почту. Вот такая жизнь.
Между прочим, в Америке уже были случаи птичьих хвороб.
Да-да-да-да-да, там упоминается об этом также. Тут просто другой вид вируса какой-то. Хворобы, вы сказали, у меня мелькнуло в голове, хворобушки, да, птички,
ну да,
хворобушки.
Конечно, вы, конечно, даже к финским скалам бурам обращаюсь, к каламбурам.
Ну, хворобушки такие, вот больные птички, надо запатентовать, я думаю. Да. Так вот, что же решение проблемы? Как следует из статьи в журнале Time, решение в мгновенном обнаружении, господи, это понятно и без статьи, изоляции носителей вируса. Статья эта звучит победно. Не будет здесь, все победим, не будет здесь.
Ну, дай бог.
Да, да. Вот. Но давайте, может быть, в заключение, какая-то грустная немножко тема, этот птичий грипп, в заключение вернемся от скучноватой архитектуры курятников к искусству. Именно к архитектуре. Есть статья об архитектуре в этом журнале, которая говорит, что если 20 век архитектуры был коробкообразным, то 21 будет явно волнистым. Эта тенденция обнаружилась в последние годы, особенно после появления образца современной архитектуры, уже ставшего иконой музея Гуггенхайма Бильбао, американского архитектора Фрэнка Гери. Первого деконструктивиста, покончившего с традициями модерна. Прямоугольник из стали и стекла уступает параболической кривой.
И здесь, как и в случае кино, включается виртуальное пространство.
Абсолютно верно. Сочетание архитектурной мысли с возможностями компьютерного дизайна создает невероятные конструкции. В качестве примера сооружение в Севилье, которое называется «Зонтики». На самом деле это скорее грибы. Шесть огромных грибов, соединенных между собой на высоте шляпок, выросли в Севилье на месте бывшего рынка.
Кто же выращивал эти грибы?
Вырастил эти грибы немецкий архитектор Майер. Фантастические конструкции, которые, как говорит сам архитектор, приходят из областей не столько архитектурных, сколько из природы. Грибы, деревья, облака. Все это входит в моду и становится реальностью.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Хау Гелл – сравнительно молодой человек, но его можно смело назвать музыкальным ветераном. Вот уже более 25 лет он работает в одному ему известном направлении «Американо», встречаясь по пути с самыми разными музыкальными стилями и людьми. Его новый альбом называется «Снежные ангелы, как ты». По-моему, это не только одна из лучших записей этого уже и так интересного музыкального года, но и самого Гелба. Любимое детище Гелба, группа Giant Sand, в сущности состоит из него самого и меняющегося буквально от альбома к альбому круга зашедших на огонек друзей-музыкантов. Да и сам Гелб тоже любит забрести куда подальше. На этот раз его унесло из южного штата Аризоны далеко на север, в Канаду, где для нового диска с ним согласился работать церковный хор «Голоса похвалы». Единственное условие, которое поставил хор, чтобы вышло нечто позитивное. Именно этого Гелб, похоже, и сам искал. Его минималистический альтернативный кантри-рок звучит неожиданно органично на фоне госпел-хора, который, в свою очередь, создает ощущение редкой цельности для всего альбома. Вот часть этого цельного. Индивидуальная составляющая «How Gelb». Но я этого не сделал. «But I did not».
Would I be awakened where the wrong side renders?
But I did not.
Would I be dangling toward demise?
But I did not.
Forgetting about the innocent splendors?
But I did not.
And rage blinding my eyes?
But I did not.
Could have slouched into deception?
But I did not.
Could have just made it made more sense.
But I did not.
Accept the devilish invitation.
But I did not.
Should I just sit upon this fence?
No.
Won't let go. Taking the herald, I hear a hearken. Against the boneyard, hounds are barking. Just hating it. Almost managed to manifest. Tormented by stating it. A situation so self-obsessed.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Фильм «Лиз Мермин. Академия красоты в Кабуле». Гость «Американского часа» – попечитель калифорнийской школы матадоров Эльмана Коста. Репортаж «Токийский фестиваль в Нью-Йорке».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об итогах отчетно-выборного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей говорим с Евгением Сабуровым, членом Совета директоров ЮКОСа, научным руководителем Института развития образования Высшей школы экономики, в недавнем прошлом премьер-министром Республики Крым. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Михаила Ходорковского переведут в одиночную камеру для его же собственной безопасности. Об этом сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний. Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. По словам главы организации Эллы Кисаевой, это произошло после того, как члены «Голоса Беслана» выступили против референдума о продлении полномочий Владимира Путина на третий срок. Думская фракция «Единая Россия» против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на третий срок, но может обсудить вопрос о референдуме на эту тему. Военный суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы условно курсанта Челябинского высшего авиационного училища Александра Курлаева за избиение однокурсника. Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Буш, однако, подчеркнул, что отдает приоритет дипломатии. Правительство Израиля возложило ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса, депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Из окрестных деревень срочно эвакуировано не менее 3000 человек. Вода в Дунае продолжает пребывать и в соседней Болгарии. Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане месяц назад. Власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи в Узбекистане, и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету. Суд в Баку приговорил к длительным тюремным срокам лидера экстремистской группировки Джамаат Аль-Мувахиддун и 5 его соратников, арестованных в прошлом году.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Фильм «Лиз Мермин. Академия красоты в Кабуле». Гость «Американского часа» – попечитель калифорнийской школы матадоров Эльмана Коста. Репортаж «Токийский фестиваль в Нью-Йорке». В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» ведущий этой рубрики Андрей Загданский представляет крайне своеобразный документальный фильм, который очень по-своему трактует периферийный фронт в войне с террором.
В прокат вышла новая документальная картина режиссера Лиз Мермин, которая называется по-английски «The Beauty Academy of Kabul». По-русски, наверное, его правильнее всего перевести «Академия красоты в Кабуле». Фильм рассказывает историю нескольких американских парикмахеров-стилистов, которые приезжают в Кабул сразу после войны с талибами, когда Америка вошла в Афганистан и освободила эту несчастную страну от оков талибов, и открывают первую в Кабуле спустя 30 с лишним лет школу красоты. Школа вызывает определенные нарекания у мужского населения города, но женщины, которые, скорее всего, были парикмахерами именно в прошлом, поскольку талибы полностью устранили какие-либо салоны красоты в Кабуле, так вот эти женщины записываются с огромным энтузиазмом в школу красоты и начинают ей заниматься.
I'm the first time happy because of my hair.
She's making more money than her husband.
Должен сказать вам, Саша, что в картине есть совершенно потрясающие детали, которые на меня произвели большое впечатление. Например, ну что может быть общего между «Бигуди» и, предположим, книгой Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»? оказывается, и то, и другое в разных странах в определенные времена хранится в тайниках как некое сокровище, которым можно пользоваться только когда погашен свет. Вот это совершенно такая замечательная маленькая деталь, которую я запомнил больше всего после просмотра фильма.
Андрей, нынешняя администрация президента ни разу упрекала журналистов в том, что мы не слышим хороших новостей о войне с террором. Мы слышим только о том, как взрывают, убивают, как похищают людей, как идет бесконечная бойня. В то же время происходит нечто позитивное. Вот примерно то, о чем рассказывает этот фильм. Жизнь возвращается в свою норму. Как вы считаете, можно говорить об этой картине как вот о той самой позитивной информации?
Вы знаете, Саша, когда вы говорите «позитивная информация», мне всегда кажется, что в этом есть некоторый заказ на пропаганду, некоторое ожидание позитивной информации, в частности, когда речь идет об Ираке, явно. С Афганистаном дело немножко другое. Страна эта действительно была до такой степени измучена, что приняли освобождение талибов и приход американских войск совершенно по-другому. Кабул, изуродованный войной город, войной, которая идет там с 1978 года, в той или иной форме, город совершенно несчастный. Женщины, которые избрали профессию парикмахеров или стилистов, призваны лечить этот город день за днем. Каждый день одного клиента. Клиенты эти, как правило, женщины тоже, которые придут в эту парикмахерскую, проведут там час, полчаса, сделают новую прическу, новую стрижку и уйдут оттуда, принося в мир некоторое новое качество. Они будут довольны собой. И это и есть, по всей видимости, лечение от войны.
Любопытно, что история Афганистана, история действительно нечеловеческих мучений, которые выпали на долю этой страны, странным образом действует и на наше воображение. Я помню, как меня потрясли сведения о том, что талибы убивали людей, у которых находили телевизор. Тем не менее, телевизор смотрели во времена талибов. И вдруг то, что кажется для нас самой главной отравой цивилизации, телевидение, превращается в знамя цивилизации, в знамя прогресса, в знамя человечества и гуманизма.
Тоже как и маникюр, да? Как и маникюр, совершенно верно, потому что женщинам отрубали руки за то, что у них был маникюр. Значит, маникюр в нашем понимании действительно знак цивилизации, знак культуры, знак демократии, знак свободы, знак освобожденного человека. Такая мелочь, на которую никто из нас, казалось бы, не обращает особенного внимания, приобретает совершенно особое символическое значение, какие эти бигуди, которые женщина с гордостью достает, и говорит, я их прятала, ко мне приходили другие женщины под буркой, и я ночью делала им перманент, постоянную завивку, и опять прятала. Потому что если бы талибы это нашли, все, конец, смерть.
It's unbelievable what they've gone through. And they're smiling.
You're stuck in a rut, guys. You're stuck in a hole.
В картине есть замечательные маленькие культурные столкновения между американками, которые приехали, которые при всем своем искреннем желании совершенно не могут понять, что же происходит с этими женщинами в их жизни, почему они так боятся мужей. И вот это желание западной цивилизации помочь и неспособность понять, мне кажется, очень похоже на то, что происходит не только на уровне парикмахерской, но и на уровне правительства.
Но кончается-то хоть все хорошо?
Кончается все совершенно замечательно. Девушки заканчивают свой курс обучения. Американки после курса обучения должны вернуться к себе домой. И, по всей видимости, в Кабуле начнется новая счастливая жизнь.
И красота спасет этот город?
Ну, во всяком случае, есть шансы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Трудно спорить с теми, кто считает корриду варварским зрелищем. Она ведь действительно пришла к нам из тех же первобытных глубин, что страх и любовь. Живая окаменелость, коррида – машина времени, переносящая к заре мира, когда люди боролись за существование не с собой, а с другими. Возвращаясь в эту героическую эпоху, коррида обнажает экзистенциальные корни жизни и оголяет провода страсти. За это бой быков любят одни и ненавидят другие, даже в Испании. Оно и понятно, в Канаде интеллигентные люди не любят хоккея, в Англии футбола, в Японии борьбу с сумо, в Италии мафию, в Испании корриду. Мы тоже не желаем, чтобы иностранцы видели в нас медведей или космонавтов. Никому не хочется соответствовать национальному стереотипу. Заботясь о своем имидже в Европе, каталонцы, менее других подверженные страсти к тавромахии, собрали 500 000 подписей под петицией, требующей запретить корриду хотя бы в Каталонии. Но в остальной Испании по-прежнему убивают на аренах по 10 000 быков в год. и на каждой кориде полно иностранцев. В определенном смысле дилетантам даже проще, чем знатоку, оценить это зрелище. Мы-то смотрим в корень, потому что видим происходящее незащищенными привычкой глазами. Новизна восприятия компенсирует невежество. Пусть мы не способны оценить мужественную неторопливость Вероники. Пусть нас не трогает отточенность матадорских пируэтов. Пусть мы только по замершему дыханию толпы судим о дистанции, разделяющей соперников. Все это не важно, во всяком случае нам. Мы видим лишь то, чего нельзя не заметить. Всадников на лошадях, милосердно одетых ватные латы и потешно наряженных пеших. Сверху они напоминают оживший набор оловянных солдатиков. Потом на песок выходит Тарера. С трибуны он выглядит аккуратной шахматной фигуркой. Сложный дорогой наряд, доносящий до нас моду прекрасного просветительского века, символизирует красоту и порядок. Узорчатый жилет, белые чулки, тугие панталоны. От золотого шитья на матадоре нет живого места. На арену матадор выходит не спеша, давая себя разглядеть и собой насладиться. Он избранник человеческого рода, честь которого ему предстоит защищать. Матадор должен показать, чего стоит невооруженный наганом разум, когда он остается наедине с природой. За пределами латинского мира коррида, как известно, запрещена. Но в Америке, конечно же, в экзотической Калифорнии, существует португальская, щадящая быка, версия корриды и, соответственно, школа матадоров. Сегодня в гостях американского часа попечитель калифорнийской школы тавромахии и большой знаток гуманной португальской корриды, директор Центра по изучению Португалии при университете штата Калифорния Эльмана Коста. С ним беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Как происходит коррида в Америке? Практически все владельцы быков и арен для коррид в Калифорнии – выходцы из Португалии. По понедельникам после религиозных служб, различных празднеств и религиозных процессий, американцы, иммигранты из Португалии, живущие в Калифорнии, а их больше 350 тысяч, собираются на бои быков. Сезон коррид длится с мая по октябрь, обычно бывает 20 коррид. Особенно напряженный месяц июнь, когда празднуют Троицу. Тысячи американцев-португальцев, большинство из которых выходцы с Азорских островов, заполняют шаткие деревянные трибуны арен для боя быков, смотрят свой особенный вид корриды и подкрепляют свои силы традиционными для корриды бутербродами со свиной корейкой. Арены вместительны до 3000 человек. В португальской корриде быка не убивают, и этим она отличается от испанской. В нашу португальскую корриду пришлось внести важные изменения. Законы штата Калифорния запрещают наносить быку какое бы то ни было увечье. На конце у бандерели гарпун, которым в конце корриды пробивают кожу на шее быка. Но поскольку ранить быка нельзя, несколько лет назад португальская община придумала новую форму боя быков. На шею быку приклеивают полоску велкро, и такую же полоску прикрепляют на конец бандерели. Велкро – щетинистый материал из двух частей, которого делают застежки на одежде вместо пуговиц. Матадор не пробивает шкуру быка, а только как бы приклеивает бандерелью к шее животного. Велкро не очень цепкий материал, потому бандерели нередко отваливаются. Но таким образом мы имеем хоть какую-то корриду. И в этой форме она приемлема в американском обществе. Чтобы стать более или менее искусным матадором, наверное, требуется много времени. Да, много. В средние века существовала традиция ученичества. Шли ученики к мастеру, потом старались заработать себе репутацию и получить признание членов гильдии. То же и с матадорами. Сначала нужно учиться у мастера, потом зарабатывать себе репутацию на арене. Чтобы зарекомендовать себя настоящим матадором, нужно убить много быков. На это уходит не один год. Чему учат в школе матадоров? Учат, конечно, техники. Пасу правой рукой, низкому пасу левой, длинному завершающему пасу левой. Умению ловко размахивать мулетой, которая напоминает мокрое махровое полотенце, такое же тяжелое и негодное для того, чтобы им размахивать. Оперировать мулетой все равно, что держать в одной руке ключи от машины, мобильник и айпод. Технике учиться необходимо, потому что нужно знать, что делать, чтобы уберечься от увечий. Учат правильной позе. Грудь колесом, бедра назад, таз выпечен вперед. Одним словом, в позе, говорящей «я царь, я матадор». Матадор как фигурист. Ему необходимо не только уметь кататься на коньках, но и делать это очень артистично. Вот этому тоже учат в школе матадоров, красивым движением. Бой быков держится на красоте движений матадора. Коррида – это спорт не только сильных, но и грациозных. Какое главное качество матадора? Храбрость? Храбрость, конечно, необходима. На тебя летит тяжеленное животное с острыми рогами. С ним не договоришься, я тебе не сделаю больно, а ты мне. Быки специальные породы, генетически расположенные к агрессивному поведению. Каждое животное выступает только один раз. В следующий раз он не станет реагировать на мулету. Быки необычайно умные животные. Но многие матадоры не только храбрые, но скорее безрассудные. Возвращаются после увечий на арену. У вас есть любимый матадор? Вы знаете, нет. Но мне очень нравятся женщины-матадоры. Они влили свежую струю в исторически мужское братство матадоров. Они показали, что бой быков для всех. Неважно, 5 футов роста вы или 6. Если вы храбро выходите на арену и обладаете всеми приемами, вы можете победить. Какая самая волнующая часть корриды? Для тех людей, кто мало разбирается в корриде, самая привлекательная часть португальской корриды — действия фаркадос, команды самоубийц. Это группа из 8 молодых людей, борющихся с быком после того, как матадор закончил бой, и удерживающих его до той поры, пока он не перестанет сопротивляться. Они тренируются на моделях, сделанных из металла и автомобильных шин. Фаркадос выстраиваются перед быком, и стоящий впереди хватает быка за шею. Остальные хватаются за быка кто как может. Публике фаркадос нравится своим бесстрашием. Это совершенно безрассудная вещь — хватать быка за голову. Мне фаркадос тоже очень нравится. У них, кажется, больше смелости, чем у матадоров. Какое будущее у корриды? В Калифорнии интерес к корриде не увядает. И причин тому несколько. В португальской общине в Калифорнии есть много состоятельных людей. Бои быков – убыточное предприятие, никто не зарабатывает на них деньги. Делается это из любви к этому спорту, и многие в нашей общине могут себе это позволить. Мы выращиваем все больше быков и строим все больше арен. Другая причина – община латиноамериканцев в Калифорнии растет с каждым годом. У мексиканцев тоже есть традиция корриды, и они их здесь устраивают. Но испанская с кровопролитием коррида встречает все больше сопротивления со стороны защитников прав животных. И простой зритель тоже думает, что наслаждаться спортом можно и без кровопролития. У бескровной корриды есть будущее. Испанская с убийством быка в Калифорнии не приживется никогда. Кто писал о корриде лучше всех? Хемингуэй? Я думал об этом. В Португалии я не знаю ни одного писателя, кто написал о корриде что-то стоящее внимания. Если вы растете в очень красивом месте, вы перестаете замечать красоту. Так же и с корридой. Если вы видите ее день изо дня, вы перестаете ее замечать. Тем интереснее, что Хемингуэй, американец, лучше всех уловил дух корриды, во всяком случае, на английском языке. He was nobly born, and a Spanish bull's horn had left one scar on his handsome face. He stood like a prince, and he had every sense. He had grandly walked into the place. Though the girls of Madrid tonight were forbid, for tomorrow he must fight once more. Before he left the ball, he would dance with them all, 'cause he was El Toreador.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждую весну я жалуюсь на нью-йоркский климат, делающий это поэтическое время года смутной и малозаметной интермедией между зимой и бесконечно длинным летом, часто включающим в себя и добрую часть осени. Знаю эту слабость своего календаря, Нью-Йорк компенсирует свою весну чужой, японской. Хорошо еще, что страна, превратившая любование весенним цветением вишен в национальную религию, охотно делится своими праздниками, особенно с Нью-Йорком, городом-побратимом Токио. У микрофона корреспондент «Американского часа» Рая Вайль.
Японский фестиваль – это всегда интересно, особенно если он проходит в центре Манхэттена, в залах старейшего вокзала Grand Central, и посвящен рекламе Токио.
Токио и Нью-Йорк – это сестер-сити.
«Знаете ли вы, что Токио и Нью-Йорк – города побратимы?» – говорит один из организаторов нынешнего фестиваля Каши Немото. «Мы очень любим Нью-Йорк, Америку вообще. Почти 3,5 миллиона японцев живут сегодня в Соединенных Штатах. Но только 800 тысяч американцев приезжают ежегодно в Токио. Это очень мало. Поэтому мы и решили устроить фестиваль, посвященный популяризации Токио. Мы хотим показать, что Токио сейчас один из самых интересных туристских маршрутов».
As a tourist destination.
Мистер Немото, несмотря на то, что английский ему явно дается с трудом, говорит о Токио долго и с упоением. Одним словом, меня он убедил. Я хоть завтра готова ехать в Токио. Но, говорят, это дорогой город. Там даже чашка кофе стоит около $10. Мистер Немото улыбается одной из своих загадочных улыбок, которая означает, что слухи несколько преувеличены.
Yes, if you go to the luxury hotel.
Если вы заказываете кофе или сок в какой-нибудь роскошной гостинице, это действительно дороговато. Но в обычных кафе и ресторанах цены за тот же кофе намного ниже – $3-2, почти как в Нью-Йорке. Токио и Нью-Йорк вообще очень похожи. Гигантские города с гигантским населением, только в Токио больше старины, больше традиций. Но и модерна всякого достаточно. Американская поп-культура оказывает сильное влияние на японскую современную культуру. Ничего плохого в этом нет, весь мир сегодня находится под влиянием американской массовой культуры. Но мы стараемся сохранить и свою самобытность. Например, в нынешний фестиваль входит программа лучших японских мультфильмов, которые популярны во всем мире и даже оказали влияние на американскую анимацию. Мультфильмы показывают в одном из отсеков огромного зала «Вандербилт», и зрители встречают две молоденькие голубоглазые блондинки – Мэри и Вирджиния, обе в необычных костюмах.
Japanese cartoon characters.
Нас пригласили изображать героев известных японских мультфильмов, говорит Мэри Лагро. Это популярные сериалы, рассказывающие о мире, в котором роботы, внешне ничем не отличающиеся от людей, являются их слугами на работе и дома. Они, в общем, хорошие роботы, но такие же разные, как и их хозяева, что создает множество комических ситуаций.
Good robots.
Кроме мультфильмов, которые с удовольствием смотрят и дети, и взрослые, в том же зале «Вандербилт» проходят состязания с подарками. Традиционные японские игры, в которых нужно веером сбить мишень или набросить обруч на кольцо. От японского тут, пожалуй, только веер. Но детям нравится. Майкл Стокер привел на японский фестиваль всю свою семью. Я жил в Токио 2 года, преподавал там английский и учил японский. Огромный город, в нем во всех отношениях потеряться можно. Нью-Йорк проще, понятнее. Японцы – народ привлекательный, очень живые, натуральные, обо всем расспрашивают, все им любопытно и честные очень. Нью-Йоркцы, я думаю, тоже, но совсем по-другому. Японцы более застенчивые. Про нью-йоркцев точно такого не скажешь. Похоже, Майкл увлек Японии не только жену, но и троих своих детей. Вот что говорит старший, тоже Майкл, которому 10 лет. Мне про Токио хотелось побольше узнать. Папа говорит, это уникальный город, другого такого нет. А тут брошюры раздают, когда, где и какие фестивали проходят, концерты, и план города, и транспорт. Мы туда летом поедем все вместе, уже и билеты заказаны. А тут как раз узнали, что на Гранд Централ фестиваль японский проходит, причем посвященный именно Токио. Я до этого даже не представлял, что там может быть так интересно. Красавица Джуди Спилс тоже жила в Токио целых 3 года.
Yes, I lived in Tokyo for 3 years, and I used to act and model there.
Я работала там в агентстве моделей, говорит она, а сейчас у меня своя рекламная компания. И когда нас попросили помочь устроить этот фестиваль, я очень обрадовалась, потому что всегда любила Японию и люблю о ней говорить с другими. Знаете, Япония ведь до недавнего времени была очень изоляционистской страной. Туда только последние лет 50 как туристы стали ездить. С каждым днем Япония все больше открывается Западу. О ней много чего можно сейчас узнать. Это уже не изолированный остров в океане.
So
Джуди тоже рассказывает, какой Токио необыкновенный, многообразный город, как нравятся ей японцы и как много она там узнала не только о Японии, но и о себе самой. Я, можно сказать, там возмужала как человек, стала более организованной, целеустремленной, научилась не терять времени даром. Япония многому меня научила. Именно потому, что я находилась там в изоляции от всего привычного, от родителей, от друзей, от всех прочих культур, характер у меня стал сильнее. И дел я успеваю сделать за день больше, чем до поездки в Токио, где у меня осталось много друзей японцев. Но я жила там 15 лет назад, и уже с тех пор Токио сильно изменился. С каждой секундой он становится все более западным. Приезжать в Токио лучше всего в мае, советует Джуди. Это самое живописное время года. Цветение японской вишни. Лепестки кружатся в воздухе, покрывают парки, дороги. Такое впечатление, что снег идет. Но на улице тепло, солнечно и очень красиво, как в сказке. Но вообще жить в Токио трудно. Джудин бойфренд, например, так и не смог преодолеть культурных и языковых барьеров, из-за чего им и пришлось в конечном счете уехать обратно в Нью-Йорк.
I love Japan. I didn't want to leave, but he couldn't stand to try and struggle with the language every day, and the culture was so hard and difficult for him.
Мы еще долго говорили с Джуди о японских мужчинах, для которых, оказывается, главное в отношениях с женщиной дружба, а вовсе не романтика, о фантастической деликатности японцев, которые придают огромное значение чувствам других. А главное, о культуре бизнеса, которая в Японии находится на высочайшем уровне. Америке есть здесь чему поучиться. Мы говорили бы и дольше, но наступило время концерта. Любопытно, что руководителем традиционной японской барабанной группы «Тайкодза», которая с гастролями разъезжает по всему миру, и в России была, и в Белоруссии, оказался швейцарец по имени Майкл Линхард, влюбленный в японскую культуру и традиции и проживший в Японии 17 лет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Ирина Савинова, Эльмана Коста, Рая Валь, а также участники и гости Токийского фестиваля в Нью-Йорке. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.